Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы продолжаем нашу тему. Наше знакомство с самого начала с Древней Церковью. А сейчас тема звучит так. Феррара, Флорентийская уния.
Да, в прошлый раз мы уже подошли к основным этапам. То, как шел Восток и Запад к этой унии. И сейчас, надеюсь, разберем, что происходило на соборе сначала в Ферраре, затем во Флоренции.
Во-первых, это местечко, где это находится.
А сейчас все, да, расскажу, это итальянские места. Сейчас мы с вами это все разберем. Итак, чтобы было понятно, турки наступают. Были одержаны, как мы с вами в прошлый раз говорили, две победы над сербами в битве при Марице в 1371 году и на всем известном Косовом поле, 1389 год. Теперь владения турок простирались до Дуная. Почему про сербов мы упоминали? Потому что в то время сербская держава была достаточно сильной. Сильнее даже, чем греческая уже.
Там, и по масштабам.
Ну да. Вот, поэтому их поражение также ослабило и Византию, и вообще в целом христианские народы. Значит, Константинополь конца XIV века был уже печальным городом, умирающим. Население, которое еще недавно, в XII веке, превышало миллион человек, это был главный мегаполис всего мира, теперь насчитывали уже менее 100 тысяч. И продолжало население сокращаться. Было очень много руин, заброшенных зданий. И кроме Константинополя, большим городом оставались только Фессалоники. По церковным славянским их называем Салунь. И это был главный порт на Балканах. Вот. Но и Фессалоники тоже страдали от владычества зелотов, которые подняли восстание и разрушали многие дворцы, монастыри. И в конце столетия город захватили турки, затем он был опять отбит. То есть вот так город был уже такой прифронтовой. И эти трагические обломки империи стали тем наследством, которое получает император Мануил II. Итак, император Мануил II, годы правления 1391-1425. Ну, как многие историки констатируют, это был последний великий византийский император, который достоин был лучших времен. Это был необычайно талантливый человек. Он был и филологом, и философом, и богословом. При этом он был способным правителем, прекрасным дипломатом, вот, но при всех этих прекрасных качествах уже времени, не было тех ресурсов.
Да, времени тоже уже.
Да, он уже мало что мог сделать. Вот. Возможно, это самый нравственный человек среди всех византийских императоров, и он был трагической фигурой. Молодость его прошла среди семейных междоусобиц, войн, и он единственный сохранил верность своему отцу Иоанну V. Вызволял из тюрьмы, из долговой Венеции, мы с вами про это рассказывали. Несколько лет юноша находился в качестве заложника при дворе турецкого султана. Вынужден был присягать тому верности и даже помогал покорить султану Филадельфию, последний византийский город в Малой Азии. И вот видите, хоть человек испытал много чего сложного, а он не вырос кровавым тираном, он не вырос маньяком, он не любил никого пытать, был блестящим, прекрасным императором. А из истории мы знаем, что некоторые другие становятся, наоборот, людьми не очень хорошими, злыми, жестокими. Мануил II сделал попытку провести реформу монастырей, улучшить их материальное положение. Кроме того, он пожертвовал университету, тогда университет так назывался с большой буквы «университет». Все понимали, что это имеется в виду Константинопольский университет. Пожертвовал университету все деньги, которые только мог выделить. И при этом Мануил II понимал, что без Запада с турками справиться будет невозможно. Поход крестовый, ну, такой небольшой, 1396 года, предпринятый по инициативе венгерского короля, которому тоже стали угрожать турки, закончился разгромом западного войска при Никополе. Вот. Правда, в 1399 году по просьбе императора в Константинополь прибыл со своим отрядом французский маршал Бузико. Вот. Но тоже он ничего не смог сделать. Мануил II был против унии. Во-первых, в силу своих искренних религиозных убеждений, он был человеком православным. Он изложил эти убеждения в трактате, который был написан специально для профессоров Сорбонны. И, во-вторых, потому что Мануил II слишком хорошо знал своих подданных, понимая, что православный народ не примет унию, если она будет совершаться так же, как прежде, как Лионская, когда Запад просто насильным путем хотел принудить всех православных подчиниться папе. Тем не менее, в 1399 году Мануил отправляется на Запад в надежде получить какую-нибудь помощь. 3 года византийский император скитается по странам Западной Европы. Он производит везде самое благоприятное впечатление своим воспитанием, изысканными манерами, ученостью и личными качествами. Но поездка не принесла никаких ощутимых результатов, кроме небольших денежных сумм, которые хозяева могли пожертвовать. И в 1402 году император возвращается в Константинополь, услышав, что султан со своим войском движется на Константинополь. В этот раз столица была спасена еще до возвращения Мануила, так как на владение турок с востока напал эмир Тимур. Ну, мы с вами в прошлый раз про это говорили, что вот, казалось бы, все уже могло пасть, столица. А может быть, благодаря благочестию Мануила II, может быть, люди как-то молились. И приходит помощь, откуда не ждали. То есть вот буквально все было, ничего не препятствовало взять Константинополь. И вдруг приходит внешняя другая сила и разбивает турок. Те орды, которые, да, хотели напасть на Константинополь. Баязид был разгромлен в битве при Анкаре. Но отсрочка, которая была дана империи, не смогла спасти ее. Сила оттаманских правителей ослабла на некоторое время. Но благодаря начавшимся у турок гражданским войнам, в течение 2 десятилетий Константинополь мог спокойно в это время жить, укреплять. Если бы действительно Запад помог, то, в принципе, можно было разобраться опять еще очередной раз, последний, с турецкой угрозой. Но опять все считали, что, как говорится в нашей поговорке, «моя хата с краю». Мануилу удалось вернуть Фессалоники, это тоже уже очень хорошо, и несколько городов во Фракии, и все. Европейские силы не стали объединяться, поэтому с турецкой угрозой раз навсегда покончено не было. В самом Константинополе, несмотря на то, что он был уже, по сути, прифронтовым городом, как никогда процветала интеллектуальная жизнь. Старшее поколение ученых ушло, и теперь, кроме самого императора, ведущей фигурой в столице стал Иосиф Вриений, глава Патриаршей Академии, профессор университета. И именно он воспитал последнее замечательное поколение византийских ученых. Вриений был знатоком как западной, так и греческой литературы и помог императору ввести изучение трудов западных ученых в университетскую программу. Он поддерживал приезд студентов с Запада. Например, Сильвио Пиколомини, будущий папа Пий II, писал впоследствии, что в дни его юности любой итальянец, претендующий на ученость, должен был везде утверждать, что учился в Константинополе. Такого был престиж. Вот. Вриений, так же, как и Мануил, был противником унии. То есть интеллектуализм никак не противоречит православности. Что происходило на Западе? На Западе в 1415 году папой был избран Мартин V. Там в это время, мы с вами уже упоминали, шло движение консилиаризма, то есть пытались представители части Западной Церкви противостоять папству и боролись за соборность католической церкви. Если бы консилиаризм победил, если бы соборность победила, и папы были бы в ответе перед Вселенскими соборами, ну, как они даже там понимают на Западе, то реформации, скорее всего, не было. Но поскольку, как мы с вами дальше увидим, победило все-таки папство, и соборность на Западе была задавлена, то все это аукнулось тем, что через 100 лет Мартин Лютер опубликует свои известные тезисы, и начнется эпоха протестантизма. Избрание папы Мартина V стало переломным моментом в борьбе между двумя сторонами, и благодаря подготовке будущего феррара Флорентийского собора, именно там, на этом соборе, будет нанесен смертельный удар западной соборности. Но для нас феррара Флорентийский собор известен прежде всего тем, что он стал последним предпринятым в конце Средневековья совместным усилием для преодоления разделения церквей, преодоления разделения христианства. До этого ни одна из попыток не могла сравниться по важности с Флоренцией, которая стала самой серьезной попыткой достижения единства за все средние века. Конечно, Флорентийский собор, так же, как и до этого в 1274 году Лионский, не может быть назван собором единения, но, тем не менее, мы сейчас с вами разберем, как много хорошего было изначально задумано, но, к сожалению, не реализовалось на практике. В 15 веке главным фактором во всех дипломатических и церковных переговорах была красной нитью тема «Как спасти империю», потому что территория сжималась все больше и больше. И если в 12 веке основная опасность для империи шла со стороны Запада, особенно во времена Анжуйской династии, то в 15 веке все шло с востока. Поэтому империя уже впала в вассальную зависимость от турок, уже султанам выплачивалась дань, Сербия и Болгария были уничтожены, и для Византийской церкви борьба за выживание также была не менее драматична. Постоянные набеги, постоянные грабежи привели к тому, что население исчезало или убегало из захваченных территорий. Многие епископские кафедры исчезали с лица земли. И если в 8 веке общее число епархий превышало 600, то в начале 15 века их стало менее 200. Естественно, что постоянно уничтожались монастыри, закрывались. И также сокращалось православное население, причем не только из-за военных вторжений, но и из-за насильственных или даже уже добровольных переходов в ислам. Мы с вами знаем, что, например, Кавказ у нас был изначально почти весь христианский.
Исламизирован потом.
Да, а потом был исламизирован. Поэтому герои те на Кавказе, кто смог противостоять исламу и остаться христианами. Грузины, армяне там, и так далее, осетины. Вот. А проще уже перейти в ислам, и тебя никто не трогает.
Азербайджан.
Вот. Да, ну, про это сейчас не будем. Вот. Значит, собор 1438-1439 годов не может быть полностью оценен только лишь в контексте византийской военной слабости, с одной стороны, и западного консилиаристского движения, с другой. Ясно, что уступки были сделаны с обеих сторон. Флорентийский собор был очень большой уступкой папства православному сознанию. И до 1438 года Запад два века подряд наотрез отказывался прислушаться к византийской позиции. То есть Запад мыслил по-следующему. Запад всегда прав, папа говорит истину, и задача восточных схизматиков, как они считали православных, просто присоединиться к мнению папы и подписать все, что нужно. Все. Византийцы объясняли, что такого не бывает. То есть необходимо обсудить с двух сторон разные проблемы. Как об этом учат святые отцы? Что говорит об этом предание? И затем прийти уже к какому-то консенсусу. Так вот, два века греков не слышали, И вот сейчас начали прислушиваться. Почему? Потому что на Западе возникло движение канцеляристов, то есть вот соборное движение. И под этим, пользуясь некоторым ослаблением папства, папам пришлось для усиления своей позиции вступать в дискуссию с православными. Византийское видение разрешения проблемы христианского разделения было впервые сформулировано патриархом Иосифом I еще в 1273 году в меморандуме, адресованном Михаилу VIII Палеологу. Ну, помните, мы как раз говорили, когда была освобождена, уничтожена Латинская империя, Михаил Палеолог стал правителем, и первым делом он пошел на соглашение папы, помните, Леонская уния. И вот патриарх Иосиф говорил, что так нельзя делать, мы православные. То есть никакая помощь не может быть поводом к тому, чтобы предать свою веру. И патриарх Иосиф заявил, что никакой дипломатический план достижения церковного единства не сможет увенчаться успехом, если не будет основан на свободном и открытом обсуждении всех проблем. И, как впоследствии выразился во время переговоров с римской делегацией, уже еще спустя век, монах Иосаф, известный нам с вами бывший император Иоанн Кантакузин, он предложил уже конкретный план созыва Вселенского собора. Он говорил следующее, цитата: «Причина, предотвращающая ваше стремление к единству, пишет он католикам, от воплощения в жизнь, это факт, что ни разу с начала раскола вы, латиняне, не пытались добиться его, то есть единства, дружелюбными или братскими методами. Вы всегда поддерживали высокомерный, осудительный, авторитарный подход, никогда не допуская мысли, что мы или кто-либо иной может противоречить чему-либо, изреченного папой, или тому, что он, возможно, изречет в будущем, ибо он преемник Петра и поэтому говорит гласом самого Христа». То есть вот четко изложенная византийская позиция, что нельзя директивным путем, как бы сейчас сказали, советским там таким, что сказано, обязаны выполнять. Нужно объяснить, почему, как, зачем. И призывы императора воплотились в жизнь созывом Флорентийского собора. Именно на Феррао-Флорентийском соборе, когда уже давно как не будет живых императора Иоанна Кантакузина, будут реализованы его идеи. Очень важно отметить, что план Кантакузина выражал общее мнение паламитского монашества, которое возглавило Византийскую церковь в XIV веке. И нельзя поэтому утверждать, что православные паламиты были против настоящего соединения церквей, если они будут сделаны именно, ну, по-настоящему, что папство откажется от своих
претензий.
Да, претензий и в целом откажется от еретических разных вещей. И, конечно, византийцу было довольно сложно стать таким вот экуменистом. Ну, сейчас экуменизм-то у нас такое слово чуть ли не ругательное. Экумена, то есть вселенная. То есть мы, ну, когда всему ли вере поем, воединую святую соборную.
И апостольскую
церковь. Соборная экуменикос, вселенская. Вот. У нас же подмена терминов появилась. Вот. То есть, что настораживало византийцев? Почему они так не любили с открытыми объятиями Запад? Потому что была очень такая серьезная память о четвертом крестовом походе. Помните, когда в 1204 году Константинополь был разрушен,
оборован,
все было вывезено.
Все, было,
да,
и, все сокровища были вывезены.
И до 61 года была оккупирована Латинская империя. То есть после этого уже Константинополь-то, собственно, и не возродился до былого величия. Был уже только таким руинированным городом.
Сложно было устоять, да.
Да. Дальше помнили все про латинское завоевание, то есть самую Латинскую империю. Помнили, как внедрялась насильственная латинская иерархия на Востоке и об унижении, пережитом православными на Леонском соборе, Леонская уния 1274 года. Вот. То есть мы с вами помним, что даже когда арабы завоевывали, например, Палестину, завоевывали Ближний Восток, то там спокойно могли дальше продолжать служить православные священники. Там, где появлялись Западные христиане,
западные, да.
Они тут же уничтожали, там, загоняли.
На подминали все под себя.
Православных, видимо, да. И ставили свою параллельную иерархию. Да. То есть показывали, что они не признают православие. Вот, поэтому все это помнили. Кроме того, нужно понять следующее, что византийцы воспринимали соборы всегда сквозь призму учения о церкви, через экклесиологический принцип. А именно, чтобы необходимым условием для собора было единство всех его делегатов в вере и участии в единой Евхаристии. То есть все собираются и все участвуют в Евхаристии. С еретиками и католиками этого делать нельзя. Вот. В конечном итоге только члены церкви могли участвовать в соборе, еретики исключались из соборного общения. Ввиду этого, если бы в XIV веке применялись строгие экклесиологические принципы, то Запад никогда не смог бы принять участие в Вселенском соборе. Вот. По этому поводу тоже шли дискуссии. Далее, характерен для западного менталитета тот факт, что первоначальный папский ответ на византийские соборные предложения был категорическим отказом. Папское отношение к созыву Вселенского собора для завершения раскола было непоколебимым. Осуждение того, что уже раз и навсегда определено Римской Церковью, в принципе, невозможно. Единственное достижимое возможно лишь одним способом – безоговорочным возвращением в Рим. Такой ответ был преподан Кантакузину, Варлааму, Паламидским патриархам, и никаких перемен не предвиделось. И вот как раз перемены происходят лишь после 1415 года и собора в Констанце. Так получилось, что папа Мартин V, он правил, был на папском престоле с 1417 по 1431 год, и его преемник, папа Евгений IV, правил с 1431 по 1447, не были столь свободны, чтобы поступать им, как вздумается. То есть они были ограничены оппозицией соборности. Мартин V, который по воле судьбы был, считался соборным папой, ну, соборный в кавычках папа, потому что он был избран на соборе и должен был подчиняться собору. Должен был слушаться собора, реформаторов, и которым был обязан своим избранием. И он более не мог делать вид, что православное предложение о проведении собора абсолютно неприемлемо. И ни тот, ни другой папа уже не располагали такой властью, чтобы требовать обращения или подчинения православной церкви. Таким образом, византийская соборная экклесиология начинала казаться уже более приемлемой для папских кругов в том числе. Кроме того, постепенное принятие предложения паламитов о встрече двух церквей без предварительных условий и на равных началах было фундаментальной уступкой со стороны папства, если не капитуляцией. Папистам-фундаменталистам, прибывавшим во Флоренцию, было очень трудно переварить, что собор готовился вынести решение о западных вероучительных позициях. Для папы Евгения, который являлся фанатичным защитником папского верховенства и в этом качестве презирал все теории соборности западной, присутствие православной делегации на Флорентийском соборе должно было казаться вопиющей несообразностью. То есть официально были дипломатические улыбки, поклоны, но на самом деле к грекам относились как к схизматикам, еретикам, к таким второсортным христианам. Они просто должны были подчиниться Риму. И вот после этого как бы станут, ну, тоже второсортами, но уже как бы такими униатами, как говорится.
Так или иначе склоняли, короче.
Да. Обе стороны признавали необходимым проведение объединительного собора вскоре после завершения работы собора в Констанце. Посланники императора присутствовали в Констанце, но лишь на правах обозревателей, так что дискуссии не получилось. Папа Мартин в глубине души считал, что Константинополь на самом деле готов принять римскую веру без дискуссий и оговорок, и византийцы просят собора, чтобы спасти репутацию и оправдать свою капитуляцию перед римским престолом. Но вскоре папская делегация, направленная в Константинополь в 1422 году, дали понять, что собор, созванный в качестве ширмы для торжественной фактической ратификации унии, неприемлем для византийцев. Византийцы также сообщили, что если папа заинтересован в проведении собора, то финансировать его придется ему же. В императорской казне нет на это денег. Мы с вами уже говорили, что последние годы существования империи, империя существовала за счет нас. Ну, то есть, Киевской митрополии. Киевский митрополит кормил весь двор там и так далее. В 1430 году было опубликовано соглашение между греками и латинами о принципиальном согласии на созыв собора. То есть, видите, собор в Констанции прошел в 1415 году. Прошло уже 15 лет, идут дальше переговоры. А собор соберется только через 8 лет еще. То есть долгие переговоры. Последний великий византийский император Мануил II скончался за несколько лет до заключения этого соглашения. И перед смертью он принял монашеский постриг с именем Матфей. На смертном одре в 1425 году он дал последний совет своему сыну, чисто византийский, наследнику Иоанну VIII. Он сказал следующее. Все время вести переговоры с латининами об объединении церквей, ну, чтобы там помощь получать, но никогда не отступать от православия и ничего не подписывать.
Понятно. Да. Ход
это,
такой,
да? Это по-гречески, да. Иоанну VIII достался на наследство практически один город. Великая империя умирала, и это осознавали все. Спасти ее могло только чудо. В 1431 году скончался папа Мартин. Его преемником, как мы уже говорили, был избран Евгений IV, также убежденный противник консилиаризма, то есть против соборности. Но в том же 1431 году германский император Сигизмунд созвал собор в Базеле, вот известнейший Базельский собор. И этот собор проходил с 1431 по 1449 год. То есть, видите, какие тенденции. Немцы хотели реформы в католичестве. Если бы реформа была сделана, то не было никакой реформации. Папы были против этой реформы, против соборности, что в итоге привело к реформации. То есть, если вовремя не решать проблему, то она никогда не рассосется. То есть, нарыв сколько ни пудри, пока он не выйдет наружу, или там не будет устранен, так и будет проходить. Так вот, то есть получается, что проходил оппозиционный Риму собор в Базеле. Это территория Швейцарии. Это, ну, если так посмотрим, это практически, ну, как тогда, сейчас не знаю, но как сейчас, это практически стык Франции, Швейцарии, там вот рядом север Италии, то есть вот такой вот Базель, да.
Нет, а собор называется?
Базельский собор.
Базельский.
Да. Угу. Папа Евгений не был настолько уверен в своих силах, чтобы сразу же идти на противостояние, и поэтому для вида послал туда своего легата, кардинала Чезарини, известная очень личность. Однако, несмотря на этот шаг папы, свою работу собор начал с резких шагов, и, вспомнив о решениях Константинопольского собора, потребовал у Евгения предоставить полный отчет о деятельности папства за прошедший период. Евгений решил идти на разрыв, он издал указ, распускающий собор, но собор Базельский проигнорировал этот указ и отказался подчиниться папе. На основании, опять же, Константинопольского собора. К 1433 году Евгений капитулировал и отозвал свой указ и вновь начал переговоры с собором. То есть такие вот интересные вещи с двух сторон. Для чего это все я рассказываю? Если бы византийская дипломатия была такой же сильной, как раньше, в течение многих веков византийцы не тратили никаких своих сил военных, а просто сталкивали окрестные народы друг с другом. Там печенегов со славянами, славян с аварами, ну там какого-то там... воспрянут славянин, и болгар пошут, и так далее. И таким образом, благодаря такой дипломатии, разжигали межусобные войны вокруг соседей, и тем самым берегли свои ресурсы и берегли своих солдат. Вот. Ну, в принципе, сейчас тоже мы знаем страны, которые так делают. Вот. То есть чужими руками воевали.
Да, жар загребали.
Да. А к этому времени уже не было тех сил. То есть вся Византийская империя была городишек небольшой, Константинополь, все. И если бы византийская дипломатия, как раньше, имела вот такую сеть, как сейчас сказали бы, разветвленную внешней разведки, да, то они бы учли эти противоречия между Базелем и Римом. Не могли
воспользоваться
этими, да. Но византийцы думали совершенно про другое. Они думали, что в Базель ехать далеко, там горы, вот, и далеко от Константинополя. А Италия вот рядом, и итальянцы все их знают. Итальянцы, ну как, рядом живут соседи, все мы их знаем. Вот.
Поэтому и не случилось.
Короче. Да, одним из членов византийских посланцев в Базеле, кстати, был игумен столичного монастыря Исидор, будущий митрополит киевский, ну, вернее, даже московский. Ну, титул киевский, но был в Москве. Вот, и по прибытии на собор он произнес речь в поддержку объединения церквей. Просто запомните, что был Исидор. Кто это такой, мы с вами поговорим. В 1438 году византийцы приняли решение папы. И здесь сыграло роль несколько факторов. Во-первых, папские финансы находились в менее худшем состоянии, чем соборные. Mm-hmm. Соборные – это Базель, папство – это Феррара. Кроме того, турецкая опасность постоянно возрастала, и император не мог себе позволить отлучаться далеко и надолго из своей столицы. Поэтому приплыть по Адриатическому морю в Феррару, в приморский городок, это было прекрасно. Вот. А идти через горы, ну, все-таки не Суворов с русской армией через Альпы штурмовать, а все-таки привыкли к комфорту там, и так далее. Вот. Поэтому к северу от Альп никто не захотел идти и решили именно сделать ставку на папскую Феррару. Опять же, еще раз повторяю, не разобравшись дипломатически, какие можно было сделать плюсы на игре вот этих противоречий соборности и папства. Византийцам не хотелось пересекать Альпы. Они себя спокойно чувствовали в приморской Ферраре. И больше византийцы доверяли итальянцам, чем немцам. И к тому же, к сожалению, византийцы, еще раз повторю, не разобрались в причинах западного экклесиологического противостояния. Вот. И они лучше традиционно понимали папство, понимали его претензии, знали, чего можно ожидать. А вот западных соборных друзей они воспринимали как незнакомый феномен. То есть не хотели с этим разбираться.
Не разобрались.
Да. Итак, для чего вся наша речь? Византийцы не смогли извлечь выгоду из противостояния латинян, папы и собора. А раньше бы на этом была сделана ставка, и блестяще можно было сделать. К тому же Базельский собор принял решение вначале смотреть гуситский вопрос. Помните, Ян Гус?
Да, все. Да, да.
И затем уже приступить к греческим проблемам.
Фамилию помню.
Да. То есть Базель рассматривал греков, православную церковь, как одну из разновидностей каких-то сект. Представляете, до чего дожили? То есть вчерашние варвары рассуждали о сверхдержаве, остатках сверхдержавы того времени, как ставили их в один ряд с гуситами, с одним из еретиков. Вот, поэтому греки еще больше обиделись, и, что их рассматривали в одном ряду с еретиками, и тем более подтвердили, что они поют Феррару. Поэтому в начале 1438 года делегация из 700 человек отбыла из Константинополя в Феррару. И в следующей передаче мы с вами рассмотрим, как проходили дебаты, к чему пришел собор, почему мы называем Ферраро-Флорентийский собор унией и каковы были последствия этой унии.
Так, на этом мы сегодня заканчиваем, да? Тема была Ферраро-Флорентийская уния. Сегодня мы вот говорили об этом с отцом Дмитрием Бажановым, руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Ну, следующую передачу посвятим все-таки окончанию вот этих, да?
Уже, да, собственно собору.
Собственно собору перейдем. Спасибо большое, отец Дмитрий.
Большое спасибо, Валентина Федоровна, спасибо. Всего хорошего.
До свидания.